эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 июля, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Расследуются причины смерти Роси Кицмаришвили. Грузинское законодательство не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Избран председатель арбитражного суда Абхазии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине возле пропускного пункта Мариновка в Донецкой области завязался бой. Израильские военные нанесли авиаудары по домам не менее 4 лидеров группировки «Хамас». Власти Нидерландов должны выплатить компенсацию родным боснийских мусульман, убитых в Сребренице. На Украине сегодня возле пропускного пункта Мариновка в Донецкой области завязался бой. По данным УНИАН, пункт, который контролирует правительственные силы, атаковали до 200 человек, используя 10 танков и 5 бронетранспортеров. Сообщается, что среди украинских силовиков двое погибших. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО Андрей Лысенко сообщил журналистам, что на протяжении последних суток сепаратисты обстреливали блокпосты и позиции сил антитеррористической коалиции 14 раз в районе Донецка, Луганска, Краснодона, Провалия, Дмитровки, Степановки, Амуросиевски, Валуйского, Мариновки и ряда других населенных пунктов. Неподалеку от населенного пункта Изварина в Луганской области военные попали в засаду. Их обстреляли из тяжелого оружия, потери уточняются, сказал Лысенко. Представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики утверждают, что украинские военные отступают от Луганска. Так называемый министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков сегодня ввел в Донецке военное положение и комендантский час. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на распространенный в интернете текст ДНР. Израильские военные, продолжающие операцию в секторе Газа, в среду нанесли авиаудары по домам не менее 4 лидеров радикальной палестинской группировки «Хамас». Всего 16 июля ВВС подвергли обстрелу около 30 мест на севере сектора. За некоторое время до начала атаки над частью Газа с израильских самолетов были сброшены листовки, предупреждающие жителей об обстреле. Крупную операцию против боевиков «Хамас» Израиль проводит со вторника прошлой недели. Рейды стали ответом на ракеты. Обстрелы экстремистов израильской территории. В Израиле при обстрелах погиб один человек, еще несколько получили ранения. В секторе Газа в результате авиаударов более 200 убитых. План перемирия сторон выдвинул на этой неделе Египет. Боевое крыло «Хамас» инициативу отвергло, назвав ее капитуляцией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве около сотни родственников военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях на востоке страны, пикетируют здание администрации президента Украины. Собравшиеся требуют провести ротацию подразделений, назначить профессиональных командиров и обеспечить военнослужащим необходимые бытовые условия, пишет УНИАН. Они настаивают на встрече с главой государства. По последним данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, за 3 месяца военной операции на востоке страны погибли 258 военнослужащих, около 1000 получили ранения. В районе Изварина в Луганской области одно из подразделений украинской армии уже 4 сутки находится в окружении вооруженных сепаратистов. Они ведут обстрел из артиллерии и установок «Град» со стороны российско-украинской границы. Военнослужащие несут потери, заканчиваются боеприпасы и провизия, из-за плотного огня не удается вывести убитых и раненых. В окружение в регионе также попали еще 2 бригады украинской армии. Гражданский суд в Гааге постановил, что власти Нидерландов должны выплатить компенсацию родным более 300 боснийских мусульман, убитых в Сребренице в 1995 году. При этом государство не несет ответственности за остальные почти 8 тысяч жертв расправы в Сребренице. Судья Лариса Алфин квалифицировала как незаконные действия дислоцированных в Боснии нидерландских миротворцев, поскольку они должны были знать, что более 300 человек, которых они передали со своей базы в Поточаре, армии боснийских сербов под командованием Ратка Младича будут убиты. В ходе боснийской войны 92-95 годов погибли более 100 тысяч человек. Расправа в Сребренице признана самым тяжелым военным преступлением со времени Второй мировой войны. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. Башар Асад приведен к присяге в качестве президента Сирии на 3-7-летний срок. Торжественная церемония прошла в среду в столице страны Дамаске. На выборах в июне Асад, согласно официальным данным, набрал более 88 голосов избирателей в свою поддержку. Голосование не проводилось в районах, охваченных боевыми действиями, а также на территориях, контролируемых силами оппозиции или радикальными исламистами. Представители оппозиции выборы бойкотировали, назвав их по стыдными. Западные лидеры заявили, что проводить голосование в стране, охваченной гражданской войной, не имеет смысла. Внутренний вооруженный конфликт в Сирии продолжается четвертый год. За это время, по оценкам правозащитников, были убиты более 170 тысяч человек. Примерно треть граждан страны стали вынужденными переселенцами. Российские власти заявили, что к находящейся в СИЗО в Воронеже украинской летчице Надежды Савченко пустили консула Украины Геннадия Бескаленко. Об этом СМИ сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. МИД Украины, как сообщает УНН, не подтверждает эту информацию. Ранее в среду стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело Савченко. В иске Киев обвиняют Россию в незаконном удержании украинской гражданки на российской территории.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Прокуратура Грузии ведет расследование причин смерти последнего грузинского посла в России Росикес Марешвили. На допрос были вызваны его друзья и сторонники. Тему продолжает Олеся Вартанян.
Допрос свидетелей по делу Кицмаришвили продолжается уже больше суток. На вопросы следователей пришлось ответить владельцам магазина, в котором накануне рано утром Кицмаришвили приобрел пистолет, из которого, похоже, спустя несколько часов и был застрелен. Подробности о покупке оружия сегодня сообщил друг погибшего, Бадрина Неташвили. На своей странице в Facebook он рассказал о том, как помогал ему выбрать пистолет, который, по его словам, Кицмаришвили намеревался подарить своему брату. При этом Неташвили исключил возможность, что Кицмаришвили покупал оружие, чтобы совершить самоубийство. В этом у погибшего не было никакой необходимости, так как, по сведениям Нанеташвили, дома у Кицмаришвили давно хранился неоформленный пистолет.
Я по-прежнему заявляю, что у Эроси не было никаких причин для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Этого не было видно ни из его настроения, ни во время обсуждения планов на будущее. Он звучал как человек, у которого на будущее были планы.
Пишет Нанеташвили. Во время его последней встречи Кицмаришвили рассказал об идее создания кабельного телевидения и неправительственной организации. У покойного, пишет Нанеташвили, были большие планы на выборы, которые должны пройти в Грузии через 2 года. Судмедэкспертиза исключила возможность несчастного случая. На процедуру осмотра тела семья покойного пригласила собственного эксперта, который позже сообщил журналистам, что единственный летальный выстрел был произведен в упор, в правый висок. Официальной предварительной версией следствия по-прежнему остается самоубийство – хотя в прокуратуре и не исключают, что расследование может быть переквалифицировано по другой статье. Прокуратура сегодня сообщила, что проводит экспертизу оружия, а также отсматривает кадры с камер видеонаблюдения, которые были установлены в гараже, где было обнаружено тело Кицмаришвили. Следствие готово предоставить семье погибшего копии всех материалов дела. Смерть Кицмаришвили уже успела стать причиной раздора внутри грузинского правительства. Президент Георгий Маргвелашвили много лет был знаком с покойным. Вчера поздно вечером по окончании симфонического концерта в Батуми он заявил журналистам, что это было убийство.
Расследование обязательно должно пройти в самые скорые сроки. Естественно, должен быть дан ответ на это ужасное убийство. Но в первую очередь я хочу разделить скорбь семьи по поводу этого факта.
Сказал президент. Другие члены правительства предпочли ограничиться соболезнованиями семье покойного, не высказываясь по поводу версии о смерти. Вице-премьер Каха Каладзе был единственным человеком, кто открыто выразил недовольство заявлением президента.
Я лично не понимаю этого заявления, Георгий. Повторяю еще раз. Идет расследование, которое установит, это было убийство или самоубийство.
Сказал Каладзе. В дом покойного сегодня весь день несут цветы и приходят люди с соболезнованиями. Семья Кицмаришвили сделала короткое заявление, в котором категорически опровергла возможность самоубийства. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутаты абхазского парламента на заседании сессии избрали председателя арбитражного суда, самопроглашенной республики, вернули текст присяги, который был изменен под третьего президента Александра Анквабе, и не утвердили внесение поправок в закон о выборах депутатов Народного собрания парламента. Рассказывает Елена Заводская.
На заседании сессии парламента кандидатуру Фатимы Квициния депутатам представил председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агарба. Фатима Квициния является судьей арбитражного суда первого высшего класса. Ею было рассмотрено 82 исковых заявления, и ни по одному из них решение не было отменено. В прошлом она выпускница юридического факультета, а сегодня доцент АГУ. Закончила аспирантуру Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, и ей присуждена ученая степень кандидата юридических наук. Депутаты утвердили ее кандидатуру на должность председателя арбитражного суда Республики Абхазия. Следующим вопросом повестки дня депутатов парламента был вопрос присяги, которую произносит президент во время инаугурации. Текст присяги был изменен по настоянию экс-президента Александра Анквабе. Из него изъяли фразу «Пусть падет на меня народная кара и кара Всевышнего, если я нарушу эту клятву». Для этого в статью 7 закона о президенте Республики Абхазия было внесено соответствующее изменение. Депутат Даур Ашба объяснил, как это решение принималось.
Напомню, что в тот период парламент находился в отпуске. Не все депутаты присутствовали, был нарушен кворум. Решение было принято по одному протоколу из 13 человек, по другому 16 депутатов. И по протоколу, в соответствии с протоколом было записано о том, что это решение было принято на совещании депутатов. Такого законодательного органа не существует ни по законодательству, ни по регламенту. Я делал официальный комментарий по данному поводу. У меня был разговор с бывшим спикером парламента. Я предупреждал, что будет мое официальное заявление. Но что мне было сказано, что я не могу такое заявление сделать. Пожалуйста, будем полемизировать в прессе, но люди должны знать правду.
Депутаты единогласно проголосовали за отмену закона и восстановление текста присяги. Очень долго депутаты обсуждали вопрос внесения изменений в закон о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, которые должны были дать возможность принять участие в выборах президента гражданам Абхазии, проживающим на территории Турции. Депутат Валерий Агарба, председатель профильного комитета, выступил против внесения изменений в закон и обосновал это так.
На заседании нашей комиссии по реформированию избирательного законодательства мы тоже поднимали этот вопрос и посчитали, что нет необходимости вносить сейчас это в действующее законодательство. А при разработке проекта избирательного кодекса мы обязательно должны отразить такую норму, которая будет запрещать вносить изменения в этот закон в период избирательной кампании. Потому что я так считаю, что любые такие вот изменения уже в действующие процедуры, оно, конечно, вводит некоторую сумятицу и, может быть, даже неразбериху в какой-то степени. Учитывая наш недавнешний политический кризис, основанный на вот этих наших паспортах, о порядке их выдачи, не возникнет ли у нас очередная проблема, связанная с подсчетом этих голосов? Или не станет ли это основанием для каких-то дальнейших, не знаю, там, прилотов?
Мнения депутатов разделились, но закон принят не был. Из 24 депутатов, принявших участие в голосовании, «за» высказались только 20. Воздержались 4 депутатов – Валерий Агрба, Юрий Зубба, Вагаршак Косян и Отар Цвижба. Так как закон конституционный, для его принятия необходимо было 24 голоса. Таким образом, около 2000 представителей турецкой диаспоры, которые могли бы принять участие в выборах президента, не смогут этого сделать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь к другой важной новости сегодняшнего дня. Грузинское законодательство в отношении воровского мира не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Такой вердикт вынес сегодня Страсбургский суд. Рассматривавший иск одного из осужденных по статье 223 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает 7 лет заключения за признание себя членом воровского сообщества. После смены власти в Грузии все чаще звучали голоса о необходимости пересмотра этого положения. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
О том, что Европейский суд по правам человека еще в 2008 году принял в производстве дело Изет Ашларб против Грузии, стало известно лишь накануне. Уроженец Аджарии 1956 года рождения, осужденный на 7 лет за принадлежность воровскому миру, обратился в суд, доказывая, что часть 1 статьи 223 Уголовного кодекса Грузии противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению истца, статья недостаточно четко прописана, из нее совершенно не ясно, почему собирать так называемый общак для заключенных или же пользоваться авторитетом среди людей с криминальным прошлым – это преступление. Однако коллегия судей в Страсбурге спустя 6 лет после подачи иска постановила, что грузинское законодательство не нарушает конвенцию по правам человека. Поправка в Уголовный кодекс о наказании за принадлежность воровскому миру была принята грузинскими властями в 2005 году вместе с законом против организованной преступности и рэкета. Последним деталям прописаны все определения. Министр юстиции Теец Лукьяни обратила внимание еще на один фрагмент вердикта.
Наше законодательство в этой части не нуждается в каких-либо изменениях. Институт воров в законе раз и навсегда должен быть искоренен в Грузии. Как говорится в заключении Страсбургского суда, этот так называемый институт представляет наибольшую опасность для молодежи.
Теец Лукьяни накануне заявила, что этим вердиктом поставлена точка в дебатах вокруг необходимости изменения данной статьи. С требованием отменить 223-ю статью в конце прошлого года выступили заключенные Гигутской колонии. Они в течение 2 недель устраивали акции протеста и голодовки. О несовершенстве закона говорили и лидеры парламентского большинства грузинской мечты Эка Беселия и Вахтанг Хмаладзе. Однако после громких обвинений оппонентов в том, что новые власти симпатизируют ворам в законе, премьер-министр Иракли Гарибашвили лично заверил общество в том, что эта статья не будет пересмотрена. Бывший заместитель министра юстиции при нацдвижении Отар Кахидзе считает, что вердикт Страсбургского суда подоспел в самый раз. По его мнению, среди представителей действующих властей по этому вопросу не было однозначной позиции. Кахидзе убежден и в другом.
Эта проблема остро стоит не только в Грузии, но и в других странах. Вердикт Страсбургского суда поможет многим государствам в борьбе с организованной преступностью, в том случае, если правительство решит системно подойти к этому вопросу.
Правозащитник Гела Николаишвили, в свою очередь, считает, что статья все-таки требует доработки.
Одно дело, что написано на бумаге, и другое, какая интерпретация дается в суде. В моей практике были случаи, когда абсолютно тривиальный спор между несовершеннолетними и вмешательство в этот спор взрослого были расценены как воровская разборка.
При этом Гела Николаишвили добавляет, что он не за полную отмену статьи 223. Решение Страсбургского суда стороны могут обжаловать в Большой палате суда в течение 3 месяцев, однако мало кто полагает, что это будет сделано. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по средам в эфире радио «Эхо Кавказа» рубрика «Не круглый стол», которую сегодня ведет мой коллега Демис Паландов, который находится рядом со мной в студии прямого эфира. Демис, добрый вечер.
Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Обсуждать мы будем ту же самую тему, которая была в материале нашего корреспондента МЗИ Парисишвили. Мы будем говорить о решении Страсбургского суда, о том, что грузинское законодательство в отношении воровского мира не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. И у нас на прямой связи из Москвы старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев и из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива», юрист, бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши. Добрый вечер, господа. Итак, давайте приступим к обсуждению сегодняшней новости. Она, если честно, меня немного удивила, потому что очень много времени грузинские, и не только грузинские правозащитники, говорили о том, что вот это положение, что человека могут осудить на реальный срок просто за то, что он признает себя членом воровского сообщества или называет себя вором в законе, не отрицает этого факта, как это принято в этом воровском мире, уже можно получить уголовное наказание, что это, конечно, не соответствует каким-то общепринятым нормам в отношении прав человека. И вдруг вот такое решение Страсбургского суда. Георгий Тугуши, что вы думаете? Поэтому вот по поводу этого решения.
Меня решение суда никак не удивило, потому что суд довольно-таки, когда, так сказать, рассматривает дела, суд всегда обращает внимание на многие факторы, не только на текст закона, а также на все, что за собой влечет этот закон и, так сказать, цели, для чего этот закон был принят. Да, этот закон, правда, был принят в 2005 году, был, так сказать, очень важный, так сказать, в истории Грузии, учитывая прошлое этой страны. И не только Грузии, также стран бывшего Советского Союза. Так что суд, если прочитать детально решение, которое вынес несколько дней назад, очень хорошо обосновал свое решение. Там также упоминаются некоторые другие прецеденты, например, законы, которые были приняты в Италии несколько лет назад из-за борьбы с организованной преступностью итальянской мафии. Так что суд описывает очень хорошо, что вот эта тема вора в законе и вообще организованной преступности грузинскому обществу очень хорошо была знакома, когда в 2005 году был принят закон. Закон состоит из двух частей. Там есть, как и, так сказать, членство и, так сказать, воровского синдиката, или как это называется, организованной преступной группы, и также сам, когда человек с титулом вора в законе. И там описано все в решении, что суд принял во внимание прошлое Грузии, также чем было это все чревато. И это все, так сказать, суд приобщил к борьбе с организованной преступностью. И также сказал, что цели закона очень даже и понятны, учитывая то, что происходило в этой стране годами. И как все, так сказать, воры в законе контролировали весь криминальный мир и были приобщены к организованной преступности. Так что решение суда меня особо не удивило. Да, правильно, что закон немножко странный, отличается, так сказать, от других уголовных законов, но вообще-то, учитывая все обстоятельства, конечно, суд остался на стороне общества и хорошо осознал всю эту проблему. Так что я только могу приветствовать это решение, да. Но, конечно, это не означает то, что этот закон должен быть применяться, так сказать, всякими незаконными путями. Ясное дело, что это должен рассматривать суд, и у всех должно быть право, чтобы все это потом оспаривать в высшей инстанции, и даже идти в Страсбург. Но уже это прецедент, и я не думаю, что суд например, через несколько лет будет менять свое решение в этом направлении. Потому что Грузия не единственная страна, которая годами страдала от мафии, организованной преступности. Там есть и другие европейские страны, которые очень хорошо понимают, что это означает.
Батону Георгию спасибо большое. Давайте теперь послушаем мнение нашего второго эксперта, Кирилл Каратеев. Собственно, согласны ли вы с оценкой вот этого решения Страсбургского суда, которое дал Георгий Тугуш? Что вы думаете об этом решении?
Да, спасибо. Я не думаю, что у нас получится какая-то жаркая дискуссия с Георгием Тугушем, потому что он достаточно точно описал, в общем, то, что суд решил, и, мне кажется, в общем, абсолютно корректно оценил это решение. А мне хочется добавить тут вот что. Смотрите, Европейский суд, в отличие от грузинского общества, не проверяет, нужен или не нужен тот или иной уголовный запрет. Европейский суд проверяет, является ли этот запрет предсказуемым для тех, в отношении кого он будет применяться. И, соответственно, что он не применяется, например, с обратной силой, и что термины, которые употребляются в уголовном законе, они понятны, и люди могут в соответствии с этим законом, соответственно, представлять последствия своего поведения. И здесь суд обратил внимание, как раз согласившись с грузинским правительством, что закон был написан максимально простым и общеупотребительным языком, то есть это может шокировать употребление таких слов в законе, как, вот, собственно, вор в законе, как общак, например, да, но правительство утверждало, что это сделано с целью сделать закон максимально понятным для тех, в отношении кого он применяется, и здесь суд европейский как раз согласился с правительством. И поскольку у вас по там, Европейской конвенции у вас есть право на свободу слова и свободу объединений, но право на то, чтобы быть в равном законе, конвенция не предусматривает. Поэтому такого вот существенного анализа необходимости этого ограничения по существу суд провести не мог и не должен был. И, собственно, я еще бы обратил внимание здесь на то, что очень подробные аргументы правительства суду представлены были, но вот со стороны заявителя, видимо, не было ничего представлено суду такого, чтобы суд не то что согласился, просто чтобы ему было в несколько абзацев отрезюмировать, потому что, кажется, резюме аргументов заявителя занимает в решении суда несколько строк, а резюме аргументов правительства несколько абзацев. И я думаю, ну, у меня нет, как сказать, у меня нет оснований сомневаться, что это абсолютно соразмерное, как сказать, представление детальности аргументации суду представленной. И, соответственно, процесс состязательный, если заявитель не подкрепляет позицию убедительными аргументами, он, конечно, очень сильно рискует проиграть, что и произошло в этом деле.
Спасибо, Кирилл. У меня вопрос нашему второму эксперту Георгию Тугуше. Георгий, скажите, пожалуйста, вот Гела Николаишвили, правозащитник, в материале нашего корреспондента говорит о том, что статья все-таки требует какой-то доработки, потому что в его личной практике были такие случаи, когда, ну, тривиальный спор между там, несовершеннолетними и вмешательство какого-то взрослого человека расценивались судом как воровская разборка, и люди получали реальные сроки. А в вашей практике правозащитной, вы как юрист, вы сталкивались вообще со злоупотреблениями, вот этими положениями закона, вот, в грузинской практике?
В первую очередь я хочу поблагодарить Кирилла за очень хорошую оценку и анализ. Еще очень интересно, какую статью оспаривал истец в суде. Это была статья 7 конвенции. И учитывая, так сказать, эту статью, они пытались добиться того перед судом, что фактически членство воровского сообщества не является уголовно наказуемым преступлением, что абсолютно нельзя с этим как-нибудь согласиться. Я еще раз подтверждаю, что аргументация правительства в этом конкретном деле была довольно-таки серьезная. Аргументация, так сказать, другой стороны, она вообще не подлежит даже никакой критике, потому что она была очень слабая. Что касается мнения Гелы Николаевича, я конкретного дела не знаю, но я с ним соглашусь еще один раз, потому что очень часто многие, так сказать, заявляют, в том числе адвокаты, которые работают в Грузии, что конкретная статья, конкретный закон, так сказать, они должны быть пересмотрены, но потом конкретной аргументации не следует. Я сейчас вот что услышал от вас, что там кто-то, так сказать, совершеннолетний толковал какое-то дело и решал его, например, вне суда, вне правоохранительных органов, и это касалось несовершеннолетнего. Конечно, я не уверен, что там были какие-то воровские элементы, но учитывая также историю Грузии и не очень давнюю, это очень часто происходило, когда люди не обращались в конкретные правоохранительные органы, потому что они им никогда не доверяли, и они, так сказать, искали на стороне какого-нибудь
авторитета,
сказать, человека, который
да.
бы... Да, да,
да, это который бы решил
всякие.
Это.
Потом это заканчивалось, как всегда, выманиванием денег, так сказать.
Ну, понятно, да.
Каким-то неформальным решением.
Спасибо большое, да, Батон Георгий.
Так что, да,
да,
я
понятно.
В этом не согласен.
Спасибо большое. Я напоминаю, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива», юрист, бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши, и из Москвы старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
С ними беседовал Демис Паландов. Я также напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумицкий инвалид 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии проводит интенсивные следственные мероприятия для установления обстоятельств гибели бывшего посла Грузии в России, основателя телекомпании «Рустави-2» Ируси Кицмаришвили, заявил прокурор Георгий Кацитадзе сегодня, 16 июля. К этому времени проведено много следственных мероприятий, в том числе при участии брата Ируси Кицмаришвили, осуществлен осмотр места происшествия, изъято огнестрельное оружие, гильза и находящиеся в обойме патроны, назначены экспертизы, опрошено много свидетелей, отметил Кацитадзе в эфире телеканала «Имеди». Прокурор подчеркнул, что в данный момент ведется расшифровка изъятого видеоматериала и будет проведена экспертиза оружия. Он отметил важность участия в расследовании независимого эксперта Май Николаишвили, сообщает агентство «Новости Грузии». Сегодня в Цхинвальском изоляторе временного содержания бывший депутат Юго-Осетинского парламента Батыр Пухаев объявил голодовку. Братья Пухаевы Игорь и Батыр были арестованы в минувшую пятницу по распоряжению Генпрокуратуры самопровозглашенной республики. Их подозревают в измене родине и сотрудничестве, созданной грузинскими властями, администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Деятельность этой структуры в Южной Осетии признана незаконной и направленной против конституционного строя и государственности республики. Свой арест Пухаева считают политически мотивированным, в связи с чем Батыр Пухаев, страдающий сахарным диабетом, и объявил бессрочную голодовку. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба считает противозаконным участие госчиновников в предвыборной агитации и любое их вмешательство в выборный процесс. Об этом он заявил сегодня, 16 июля, на совещании в администрации главы республики. Банга категорически предупредил глав районных администраций не позволять предвыборным штабам располагаться в административных зданиях, поскольку они обязаны арендовать отдельные помещения.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в самопроглашен Республике Южная Осетия побывал заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. В ходе визита он встретился с президентом Леонидом Тибиловым и с депутатами парламента самопроглашенной республики. Высокопоставленный российский чиновник говорил о важности обустройства приграничных с Грузией районов, в частности, Лингорского. Жанна Тарханова с подробностями.
Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев заявил сегодня в Цхинвале, что первостепенное значение для безопасности республики имеет обустройство приграничных территорий. Он намерен лично проконтролировать этот процесс. Особое внимание чиновник уделил интеграции жителей Ленингорского района. Цитата. «Одной из главных наших задач было построить дорогу в Ленингорский район, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от центра, правильно оценивали политику и понимали, что живут в едином государстве», — отметил он. Депутат парламента от Народной партии Александр Плиев присутствовал на встрече с Нургалиевым.
Ну, проблемы, в принципе, постепенно решаются. Белые штаты, там, ФАПы, то есть, освоенские будут очень хорошие. Будут строиться дома, будут строиться дороги. Сегодня об этом и говорил Нургалиев у нас на заседании, что там 80 новых домов будут строиться. Да, около до сентября вот эти дома все будут сданы уже. Уже у них выкопаны фундаменты, будут начнут возводиться. И уже к 15 сентября они готовят их сдать уже. В приграничной зоне у кого пострадали в свое время дома.
Сами жители приграничного Ленингорского района говорят, что давно ждут обещанных улучшений условий жизни. Они не раз выражали недовольство работой предыдущего главы Джемала Джикаева. Впрочем, смена Джикаева на никому неизвестного здесь Алексея Босикова не оживила жизнь района. Жители жалуются на закрытость администрации и невозможность попасть на прием к новому главе. Босиков ежедневно преодолевает неблизкий путь из Цхинвала в Ленингор и обратно. Говорят, к концу рабочего дня он отсчитывает минуты на часах. Ровно в 5 вечера глава администрации садится в автомобиль и отбывает обратно в Цхинвал. С его назначением местные грузины столкнулись с проблемой пересечения границы. У многих до сих пор нет специального пропуска, не у всех есть и юго-осетинские паспорта. Среди достижений мои собеседники называют ремонт районной больницы и бесплатное лекарственное обеспечение инвалидов. Впрочем, лечиться здесь ленингорцы не спешат, рассказывает один из моих собеседников. Цитата. «В грузинских клиниках такие условия только в самых шикарных больницах, но почему-то никто сюда не ходит. Никто из нас не помнит ни один случай, что обращались роженицы. Не стремятся пациенты и за получением хирургической помощи. Люди сомневаются в компетенции местных медработников, а сами врачи называют районную больницу санаторием одиноких пенсионеров. Люди, страдающие серьезными заболеваниями, предпочитают выезжать в Тбилиси и Владикавказ. Местные жители утверждают, что штат медучреждения раздут. Некоторых врачей, числящихся в больнице, даже персонал в лицо не видел, но они исправно получают высокую зарплату. Ленингорцы критикуют власти и за нерасторопность. Никак не удается запустить пивзавод «Алутон», на котором до войны 2008 года было занято около 150 человек. Прокуратура закрыла завод по распоряжению бывшего главы администрации Джемала Джикаева, пытавшегося прибрать к рукам прибыльное предприятие. Пока конфликт интересов не исчерпан, оборудование ржавеет и приходит в негодность. Сотни миллионов рублей потрачены и на строительство водозаборов, но проблема водоснабжения не решена до сих пор. Не обустроен и районный центр, хотя в Ленингоре всего 2 центральные улицы, продолжает мой собеседник. Мы не чувствуем, что у нас есть руководитель, в котором мы могли бы быть уверены. Ни один глава здесь не жил. Мы хотим, чтобы их семьи тоже переехали в район и жили здесь постоянно. Надо находить общий язык с людьми и жить проблемами простых людей. После августовской войны не произошла интеграция района с остальной территорией республики. Объединение состоялось только на карте. Конец цитаты. Жалуются ленингорцы и добавляют, что все руководители района с 2008 года были приезжими. Ждали Рашида Нургалиева сегодня и в Цинагаре, где сельчане собрались возле здания администрации, надеясь рассказать о наболевшем. Однако кортеж высокого гостя пронесся мимо и по автотрассе за Кор-Ленингор через Цинагар вернулся обратно в Цхинвал. Участок дороги Закор-Цинагар – еще один долгострой в республике. В дождливую погоду здесь рискнет проехать не каждый водитель. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В ближайшее время в Грузии полностью обновится парк автомашин скорой помощи. Кроме того, изменится и сам принцип работы этой службы. В районных муниципалитетах бригады скорой помощи будут выезжать из той больницы, которая ближе всех находится к месту вызова. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Еще в прошлом году региональные службы скорой помощи принадлежали частным страховым компаниям. При поступлении вызова из того или иного населенного пункта для оказания первой медицинской помощи выезжали врачи той больницы, которая обслуживала по страховке все села муниципалитета. И далеко не всегда больницы находились близко к месту вызова. С этого года госпитали вернулись в распоряжение государства. Было решено изменить сам принцип выезда неотложной помощи. По словам главы региональной службы скорой помощи Тэмура Харашвили, во многих регионах уже действует новое правило, согласно которому скорая помощь выезжает из ближайшей к месту вызова больницы.
К примеру, возьмем села, расположенные вблизи Зугдиди и Мести. Раньше, если вызов был из села, которое обслуживает больница Мести, выезжала бригада врачей только этой больницы. Сейчас, если село ближе к Зугдиди, врачи смогут выехать оттуда. Передача больниц государству началась с февраля. В некоторых регионах скорая помощь уже работает по этому принципу.
Как сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения, труда и социальной защиты Давид Сергиенко, неверный принцип выезда скорой помощи был одной из главных проблем. Но не меньшую проблему создавали устаревшие машины скорой помощи.
Эффективной работе службы скорой помощи мешали два фактора. Первый – состояние автомобилей. До конца года полностью обновится автопарк. Проблема также была в принятии правильных решений на догоспитальном этапе. Обслуживание пациентов будет происходить не по административному, а географическому принципу.
Автопарк по всей Грузии будет обновлен уже к сентябрю этого года. Об этом с уверенностью говорит глава региональной службы скорой помощи Тэмур Харашвили. На неотложные вызовы будет выезжать около 200 новых машин, оснащенных современной медицинской техникой. Тбилиси это новшество не коснется. В столице новые машины скорой помощи начали работать еще 2 года назад. Эксперт по вопросам медицины Марина Берадзе приветствует обновление автопарка в регионах, хоть и считает, что государство должно было осуществить его еще несколько лет назад. Но для того, чтобы работа скорой помощи была более эффективной, новых машин недостаточно, считает эксперт.
Когда речь идет о реорганизации, в первую очередь должна быть решена проблема отсутствия семейных врачей. Пациент должен иметь возможность в случае легкого недуга вызвать на дом врача, и это должно быть бесплатно. Многие звонят в службу скорой помощи в случае обычной головной боли или небольшой температуры. Из-за большого количества вызовов бывает так, что пациенты, которые правда нуждаются в срочной медицинской помощи, получают ее с опозданием.
Министерство здравоохранения планирует также провести переаттестацию врачей скорой помощи. По словам Марины Берадзе, в Грузии не существует критериев оценки уровня врачей. Необходимо для начала создать специальную службу аккредитации врачей, которая будет выдавать разрешение на работу в скорой помощи. Михаил Ягиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Разработка новой методологии расчета тарифов в сфере энергетики может обернуться удорожанием электроэнергии в Грузии. Об этом вчера журналистам заявила замминистра энергетики Мариам Валиашвили. Однако сегодня на заседании правительства министр энергетики Каха Каладзе откорректировал это заявление и обрушился с критикой в адрес некоторых СМИ, обвинив их в искажении информации. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклия Рагвелидзе.
Свое заявление замминистра энергетики сделала после презентации новой методологии, определяющей тарифную политику энергораспределительных компаний. По словам Мариам Валишвили, прежняя методология потеряла актуальность и поэтому была пересмотрена.
Новая методология является сбалансированной. Она отражает интересы как инвесторов, так и потребителей. Тариф оставался неизменным на протяжении нескольких лет. Соответственно, инвестиции и расходы, которые понесли инвесторы, должны найти в нем свое отражение. Мы не ожидаем значительного повышения тарифа, однако планируем внести некоторые коррективы.
Позже выяснилось, что изменения методологии коснутся лишь крупнейшей энергетической компании Грузии «Энергопро Джорджия», которая снабжает электроэнергией всю страну, за исключением Тбилиси и региона Кахети. Компания обслуживает 970 тысяч абонентов и владеет 15 гидроэлектростанциями с суммарной мощностью 470 мегаватт. Срок меморандума, заключенного с Министерством энергетики, который определяет тарифную политику «Энергопро Джорджия», истекает 1 сентября. Поэтому компания внесла в комиссию по регулированию энергетики запрос на изменение тарифа. Данное заявление вызвало большой общественный резонанс, ведь в память еще свежи предвыборные обещания грузинской мечты удерживать стабильно низкую цену на электричество. Ситуацию еще больше обострило выступление генерального директора компании «Энергопро Джорджия» Николая Николова в эфире национального вещателя. Он заявил, что если государство желает существенного улучшения положения в отрасли, то оно должно пойти навстречу интересам компании и увеличить тариф на электроэнергию. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Иракли Гарибашвили выступил с резким заявлением.
Я считаю данные беспочвенные заявления частью целенаправленной кампании некоторых СМИ, направленной на введение в заблуждение общества.
Не менее резко выступил и министр энергетики Каха Каладзе, который безапелляционно заявил, что роста тарифов не будет. Ему непонятна суть заявления генерального директора «Энергопро Джорджия». Также он сказал, что некоторые СМИ намеренно передернули слова его заместителя. Резкий тон правительственных чиновников вызвал удивление у экспертов. Экономист Ливан Алапишвили недоумевает, зачем правительству делать столь громкие заявления, если определение тарифной политики попросту не входит в его компетенцию.
Представитель компании выразил пожелание осуществить дополнительные инвестиции, и, естественно, он требует частичной компенсации расходов путем повышения тарифа. Да, безобидные теоретические рассуждения в некоторых СМИ привели к политическим спекуляциям, но единственным компетентным органом, определяющим ценовую политику, является комиссия по регулированию энергетики, которая имеет право пересмотреть тариф как в сторону повышения, так и его понижения. И громкие политические заявления правительства просто не могут быть легитимными.
Резюмировал эксперт. Впрочем, говорить о полной независимости от правительства комиссии по регулированию энергетики вряд ли имеет смысл. Особенно после того, как год назад парламент наделил премьер-министра страны полномочиями назначать председателя и членов этой структуры. Последовавший сегодня комментарий комиссии звучал абсолютно в унисон с заявлениями правительства. В нем говорится, что все заявления, сделанные частными лицами, не являются основанием для тарифных изменений. Слухи о повышении тарифа на электроэнергию не соответствуют действительности. Комиссия на основе новой методологии произведет расчет тарифа, о чем дополнительно проинформирует население. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем экономическую тему. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция вице-премьера самопроглашенной Республики Абхазия Беслана Будба. Он рассказывал журналистам о положении дел в сельском хозяйстве. На конференции побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в рабочем кабинете вице-премьера Абхазии Беслана Будба состоялась пресс-конференция, в которой вместе с ним на вопросы сотрудников абхазских СМИ отвечали также два эксперта – исполнительный заместитель гендиректора госкомпании «Абхазчай» Станислав Ануа и агроном Рафаэль Отерба. Беслан Тикович напомнил, что месяц назад на предыдущей пресс-конференции он поделился опасениями относительно положения дел в той огромной агрофирме с не совсем понятным статусом, финансирование которой осуществляется через НИИ сельского хозяйства республики и которая на 1300 гектарах в разных регионах Абхазии занимается закладкой сельхозкультур, в основном плодовых. Распоряжением исполняющего обязанности премьер-министра для изучения ситуации была создана комиссия с участием известных специалистов сельского хозяйства. Вот что Беслан Будба сообщил о результатах проведенного ею мониторинга.
Хочу сказать о том, что картина не очень хорошая или совсем не хорошая. Ошибка заключается в самой концепции, в самом подходе к этой проблеме. В прошлый раз мы говорили о том, что мы заинтересованы, чтобы в нашей стране создавались фермерские хозяйства, чтобы наши люди, которые живут на селе, имели возможность уйти с натурального хозяйства и заняться товарным производством. была России оказана очень большая помощь. Больше 400 миллионов рублей было выделено за последние 3 года для возрождения сельского хозяйства нашей страны. Но посмотрите, что получается. Министерство сельского хозяйства даже не является участником этого мероприятия. Они, в принципе, были не в курсе того, что делается на полях. Отделы сельского хозяйства в районах вообще не знают, где находятся эти поля. Все проводилось через НИИ сельского хозяйства.
Собственно, то, что все происходит под руководством ученых, отметил он, это хорошо. Беслан Будба сказал, что в ходе своих поездок в предыдущие годы для изучения опыта ведения сельского хозяйства во Францию, Германию и Краснодарский край Российской Федерации, он обратил внимание, насколько на Кубани дело проигрывает, потому что там наука отдельно, а производство отдельно. Но проблема в том, что заложенные плантации, а это яблони и киви, и хурма, и айва, черешня, виноград, гранаты, персики, фейхоа, цитрусовые и другое оказались в большинстве своем практически заброшенными. За ними должны ухаживать нанятые работники, которым впоследствии было обещано сдать закрепленные за ними участки в аренду. Но на 1 января этого года образовалась большая задолженность по выплате им зарплаты – 78 миллионов рублей, и многие перестали работать. Разница с ухоженными плантациями компании «Вина и вода Абхазии» и фруктовой компании в Пицунде огромная. НИИ тем временем продолжает закладывать новые насаждения на других участках. Но не ждет ли их та же плачевная участь? Более или менее сносное положение в Гагрском и Гудаутском районах, где площади плантаций небольшие. На следующей неделе Беслан Будба вместе с членами комиссии намерен провести совещание с исполнителями, то есть наемными работниками на плантациях, чтобы обсудить с ними пути спасения насаждений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» рассказывает о работе единственной в республике функционирующей лечебницы НЭФС, расположенной в Знаужском районе у целебных источников. За лето заведение принимает несколько потоков отдыхающих. Но, пишет автор, несмотря на то, что на сегодняшний день у водолечебницы НЭФС нет конкурентов, ее потенциал используется не в полной мере. Дорога сюда по большей части требует ремонта. Каждый год она обновляется за счет средств водолечебницы. Другая проблема – это отсутствие электричества. Свет вырабатывается с помощью электрогенераторов. В среднем для круглосуточного освещения необходимо до 1 тонны бензина в месяц. Эти существенные затраты влияют и на стоимость путевок. Над всеми этими вопросами работа вроде бы ведется, однако решений пока нет. А до конца нынешнего сезона остается уже не так много времени. Блогер Алан Парастаев пишет о недавнем предложении Народной партии упразднить для юго-осетинских граждан контроль на КПП «Нижний Зарамак». Этот пост партия называет символом разделенности осетинского народа. В заявлении говорится, что снятие таможенных барьеров – первый шаг на пути интеграции республики в Россию. На самом деле, в потоке заявлений и обращений партии на парламентского большинства было больше пафоса на тему референдума и скорейшего вхождения в Россию, чем предложений о практических насущных шагах в этом направлении. Хотя, возможно, мы наблюдаем и принципиально разный подход двух партий к вопросу о вхождении в Россию, пишет блогер. Он считает, что назревает политический спор, что надо сделать первым делом – войти, объединиться, чтобы снять таможенную границу, или снять таможенную границу, чтобы объединиться. Тут есть опасность, что этот спор может длиться довольно долго, настолько, насколько он будет помогать партиям поддерживать к себе интерес и симпатии избирателей, пишет Парастаев. Юго-осетинские масс-медиа продолжают активно обсуждать топливный кризис, в котором оказалась республика. Сайт «Осинформ» публикует статью под названием «Монополизация рынка ГСМ в Южной Осетии». В статье приводится мнение сотрудника организации, представленной на рынке ГСМ, ООО «Виктория Плюс» Алексея Засеева. По словам Засеева, с 2013 по 2014 год «Виктория Плюс» завезла в республику 2500 тонн горючего, «Юкосетнефтпродукт» – 1300 тонн. Соответственно, можно сказать, что основным поставщиком являемся мы, резюмировал собеседник агентства. Но компания реализует бензин по ценам выше, чем государственное предприятие «Юкосетнефтпродукт». В отличие от них, частный бизнес не освобожден от уплаты таможенной пошлины. В статье государство обвиняют в попытках монополизации рынка нефтепродуктов. Вместе с тем, как показал последний кризис, несмотря на привилегированные условия работы, не в состоянии удовлетворить потребности республики в горючем. Информационное агентство РС пишет о том, что строительные работы в Центральной районной больнице Дзаусского района Южной Осетии планируют завершить в декабре текущего года. На данный момент идет внутренняя отделка здания, проводятся кровельные работы и восстанавливается фасад. Здание Центральной районной больницы было разрушено во время землетрясения в 1991 году. Новое трехэтажное здание, как предполагается, будет отвечать современным требованиям. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Москве сегодня попрощались с Валерией Новодворской, правозащитницей, публицистом и политиком. По разным оценкам, на траурную панихиду в центре имени Сахарова пришли до 10 тысяч человек. Среди них коллеги Валерии Новодворской, деятели правозащитного движения, политики, журналисты, а также люди, лично ее даже не знавшие. Там побывала и с ними пообщалась Марьяна Тарачешникова.
Прощание с Валерией Новодворской, проходившей в Сахаровском центре Москвы, собрало тысячи людей. Очередь для прохода в траурный зал образовалась задолго до начала церемонии, и на протяжении почти 4 часов люди продолжали пребывать. О диссидентке советских времен вспоминает главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский.
Человек был, конечно, судьбой трагической, тяжелейшей. И, в общем, в самом высоком смысле одиночка. Одна стояла и в нее, как об утесы, разбивалась вся гадость этого. У нее были хорошие, на самом деле, учителя. Я помню, что когда она попала в психушку, то она в палате была с двумя другими такими же больными, как она. Одна из них была Ольга ее, сегодня Прохорова, а другая Наталья Горбаневская. Она была, конечно, самая молодая, и я думаю, что она многому у них научилась.
Валерия Новодворская впервые была арестована в 19 лет по инициативе КГБ. Ее обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. В последующие годы советской власти неоднократно судили за диссидентскую деятельность и подвергали административным арестам в общей сложности 17 раз. Говорит публицист Виктор Шендерович.
Она была невероятно самоироничная, легкая, подшучивавшая над собой, над своей внешностью, никогда не вспоминавшая о том, что то, что вызывало подтрунивание в большей части публики, это результаты пыток, просто пыток. Связки, порванные зондом по принудительному кормлению, обколотые, да, там, сделанные инвалидом в казанской психушке, несколько сухих голодовок. Ни одного раза от нее я не слышал никаких мемуаров подобного рода, никаких жалоб. Конечно, ее отношение к врагам просто восхищало. Она так переносила эту мерзость. Вот это была школа. Как она встречала это улюлюканье, этот вой, эту ненависть. Она понимала, что это награда Родины. Такой орден за заслуги перед Отечеством.
Говорит и главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
Мне казалось, что в Москве гораздо большее количество людей, которым бы неплохо попросить у нее прощения. Потому что, конечно, она была человеком совершенно уникальным, нехарактерным для этого времени, абсолютно бескомпромиссным. И вот сейчас с ее уходом мы на самом деле понимаем, что в нынешней России бескомпромиссность – это комплимент. Она всегда была изумительно актуальна. Она всегда была абсолютно адекватна и злободневна. Вообще, когда уходят такие люди, то, конечно, вот это место, которое освобождается, оно остается пустым. Никто не в состоянии его заполнить. И ничто тут нельзя возместить.
Пришедшие проститься с Валерией Новодворской отмечали ее невероятную стойкость, мужество, последовательность и бескомпромиссность, блестящий интеллект и принципиальность по отношению к политическим оппонентам, которые хоть и не разделяли ее точку зрения, но относились к Новодворской как к достойному противнику, говорит журналист, правозащитница Зоя Светова.
Она совершенно уникальна, она особняком всегда стояла и среди публицистов, журналистов и политиков. Кто-то считал, что она великая, гениальная, кто-то считал, что она юродивая, но мне кажется, в этом была ее сила, и эта сила останется. Были телеграммы от Путина и от Медведева, я думаю, что они ее очень не любили, но они признали то, что она достойный враг, что она необыкновенный политический деятель.
Валерия Новодворская скончалась 12 июля на 65-м году жизни в одной из московских больниц. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.